Однажды в сырой парижский вечер поздней осенью он зашел пообедать в небольшую русскую столовую в одном из темных переулков возле улицы Пасси. При столовой было нечто вроде гастрономического магазина. Он бессознательно остановился перед его широким окном, за которым были видны на подоконнике розовые бутылки с рябиновкой и желтые кубастые с зубровкой. В магазине было светло, и его потянуло на этот свет из темного переулка с холодной, точно сальной мостовой. Он вошел, поклонился хозяйке и прошел в слабо освещенную комнату, где белели накрытые бумагой столики. Он не спеша повесил свою серую шляпу и длинное пальто на рога стоячей вешалки, сел за столик в самом дальнем углу и, рассеянно потирая руки, стал читать бесконечное перечисление закусок и кушанья, частью напечатанное, частью написанное расплывшимися лиловыми чернилами. Вдруг его угол осветился, и он увидал безучастно вежливо подходящую женщину лет 30 с черными волосами на прямой пробор и черными глазами в белом переднике и черном платье. Она показалась ему так хороша, что он смутился.
Бонсуар, месье.
Бонсуар. Простите, но вы ведь русская?
Русская. Ну, извините, образовалась привычка говорить с гостями по-французски.
Понятно.
Вам не мешает радио?
А, нет, нет. Напротив, очень даже приятно что-то парижское. Скажите, а у вас действительно бывает много французов?
Довольно много.
Да.
И все непременно спрашивают зубровку.
А, ну, конечно.
Блины, даже борщ. Вы что-нибудь уже выбрали?
О, нет, тут столько всего. Вы уж сами. Ну, посоветуйте мне что-нибудь.
Нынче у нас щи флотские.
Так.
Битки по-казацки. Отбивная телячья котлета.
Да.
Или, если желаете, шашлык по-карски.
Ага, прекрасно. Будьте добры дать щи и битки.
Она подняла висевший у нее на поясе блокнот и записала на нем кусочком карандаша. Руки у нее были очень белые и благородной формы. Платье поношенное, но видно из хорошего дома.
Водочки желаете?
Охотно. Сырость на дворе ужасная.
А закусить что хотите?
Что я хочу закусить?
Есть чудная дунайская сеть.
Так.
Красная икра недавней получки. Да. Каркуновские огурчики молоко.
Знаете, если позволите, только селедку с горячим картофелем.
Хорошо.
Он опять взглянул на нее. Очень красив белый передник с прошивками на черном платье. Красиво выдается под ним грудь сильной молодой женщины. Полные губы не накрашены, но свежи. Кожа на белой руке холеная, ногти блестящие и чуть розовые.
Вино какое хотите?
Красное. То есть обыкновенное, какое у вас всегда дают к столу. О, нет, нет, Мерси. Ни водки, ни вина с водой никогда не пью. Вода портит вино так же, как повозка дорогу и как женщина душу.
Хорошего же вы о нас мнения.
Она пошла за водкой и закуской. Он посмотрел ей вслед на то, как ровно она держалась, как колебалось на ходу ее черное платье. Вежливость и безразличие. Все повадки и движения скромной и достойной служащей. Но дорогие, хорошие туфли. Откуда? Есть, вероятно, пожилой, состоятельный Ами, друг. Последняя мысль возбудила в нем некоторое раздражение. Из года в год, изо дня в день, втайне ждешь только одного — счастливой любовной встречи. Живешь, в сущности, только надеждой на эту встречу. И все напрасно. На другой день он опять пришел и сел за свой столик. Она была сперва занята, принимала заказ двух французов, потом вышла, вернулась и пошла к нему с легкой улыбкой, уже как к знакомому.
Добрый вечер. Очень рада, что вам у нас понравилось.
Доброго здоровья. Очень понравилось. Простите, как вас величать прикажете?
Ольга Александровна, а вас позвольте узнать.
Николай Платонович.
Очень приятно.
Спасибо.
Николай Платонович, сегодня у нас чудный рассольник.
Рассольник? Ну.
Повар у нас замечательный. Служил еще на яхте у великого князя Александра Михайловича.
Прекрасно, рассольник так рассольник. А вы давно тут работаете?
Третий месяц.
А раньше где?
Раньше была продавщицей в Пронта.
А, и верно, из-за сокращения лишились места.
Да, по доброй воле не ушла бы.
Он с удовольствием подумал, что значит дело не в Ами, и платье куплено в Пронтан.
Ольга Александровна, а вы замужем?
Да.
А муж ваш что делает?
Работает в Югославии. Он бывший участник Белого движения. Вы, вероятно, тоже.
Да. Я участвовал в Великой и в Гражданской войне.
Это сразу видно. И, вероятно, генерал.
Бывший. А вот теперь пишу истории этих войн по заказам разных иностранных издательств. Но как же это вы одна?
Так вот, я одна.
Удивительно. Впрочем, нет ничего более трудного, как распознать хорошую дыню и порядочную женщину.
Одно время он арендовал ферму в Провансе, наслышался едких провансальских шуток и в Париже любил иногда вставлять их с усмешкой в свою всегда сжатую речь. Многие знали, что еще в Константинополе его бросила жена, и что живет он с тех пор с постоянной раной в душе. Он никогда и никому не открывал тайны этой раны, но иногда невольно намекал на нее, неприятно шутил, если разговор касался женщин. На третий вечер, когда она принесла борщ, он спросил.
Ольга Александровна, а вы любите синема?
Иногда бывает интересно.
А вот теперь идет синема «Этуаль», какой-то, говорят, замечательный фильм. Хотите? Пойдем посмотрим. Ну, у вас же есть какие-нибудь выходные дни?
Мерси, но я свободна только по понедельникам.
Ну вот, и пойдем в понедельник. Нынче что, суббота? Значит, послезавтра. Идет?
Идет. А завтра вы, очевидно, не придете?
Завтра нет. Я еду за город к знакомым. А почему вы спросили?
Не знаю. Это странно. Но я уже как-то привыкла к вам.
И я к вам. Знаете, на свете так мало счастливых встреч. Итак, послезавтра. А где же нам встретиться? Вы где живете?
Возле метро Мотт-Пике.
Ну, прекрасно, это очень удобно. Это прямой путь до Этуаль. Итак, я буду вас ждать там, при выходе из метро, ровно в 8:30.
Ну что ж, мерси.
Нет, это я вас благодарю.
Он был и растроган, и хмурился, идя домой. Я уже привыкла к вам. Да? Может быть, это и есть долгожданная счастливая встреча. Только поздно, поздно. Вечером в понедельник шел дождь. Мглистое небо над Парижем мутно краснело. У входа в метро Этуаль остановил шофера и вышел под дождь на тротуар. Из метро несло банным ветром, густый черно поднимался по лестницам народ, раскрывая на ходу зонтики. Внезапно в подымавшейся толпе показалась она.
Ольга Александровна!
Бедный!
Здравствуйте!
Вы промокли! Да вы долго ждали?
Нет. Я только что подъехал.
Сильный дождь.
Пожалуйста, осторожно. Осторожнее, тихо. Вон там такси.
Нарядно и модно одетая, она свободна. И так, как в столовой, подняла на него черно подведенные глаза и подала руку, на которой висел зонтик, подхватив другой подол длинного вечернего платья. На повороте машину сильно качнуло, внутренность ее на мгновение светил фонарь, и он невольно увидел блеск черного глаза, полный в красной помаде губы. Совсем другая женщина теперь сидела возле него.
А вы одна или с какой-нибудь подругой живете?
Одна. В сущности, ужасно. Отельчик чистый, теплый. Ну, знаете, из тех, куда можно зайти на ночь или на час с девицей.
А? Да.
6-й этаж. Лифта, конечно, нет.
Да.
А на 4-м этаже даже красный коврик на лестнице кончается.
Понятно.
Ночью в дождь страшная тоска. А вы, конечно, холостой. И тоже где-то в отеле живете.
Не угадали. У меня небольшая квартира в Пасси. Но живу тоже один. Давний парижанин. Одно время я жил в Провансе, снял ферму, хотел удалиться от всех и от всего, жить, так сказать, трудами рук своих. Взял даже помощника казачка, который оказался пьяницей, мрачный, страшный в охмелю человек. Завел кур, кроликов, дохнут. И главное, при всем этом полное одиночество.
Почему?
Жена меня еще в Константинополе бросила.
Вы шутите?
Ничего.
В темном зале, глядя на сияющую белизну экрана, по которой косо летали и падали в облаках гулко жужжащие распластанные аэропланы, Они тихо переговаривались.
А где же ваша жена теперь?
Не знаю. И не хотел бы знать.
Она долго молчала. По экрану дурацкий бегал на раскинутых ступнях, в нелепо огромных разбитых башмаках и в котелке на бок какой-то подражатель Чаплина.
Да. Вам, вероятно, очень одиноко.
Очень. Ну что же, надо терпеть. Терпение — медицина бедных.
Очень грустная медицина.
Да, невеселая. И вы знаете, до того невеселая, что я иногда даже в иллюстрированную Россию стал заглядывать. Там есть такой отдел, где печатается нечто вроде брачных и любовных объявлений. Там русская девушка из Латвии скучает и хотела бы переписываться с чутким русским парижанином, прося при этом прислать фотографическую карточку.
Но разве у вас нет друзей, знакомых?
Друзей нет. Нет. А знакомство, Ольга Александровна, плохая утеха.
Ну, кто же ваше хозяйство ведет?
Хозяйство у меня скромное. Кофе варю себе сам. Завтрак готовлю тоже сам. А к вечеру приходит приходящая домашняя работница. Убирает.
Бедный вы. Бедный.
Она сжала его руку, и они долго сидели так, рука с рукой, соединенные сумраком, близостью мест, делая вид, что смотрят на экран.
Ольга Александровна, знаете что? Поедемте куда-нибудь, на Монпарнас, например. Тут ужасно скучно и дышать нечем.
Ага.
Она кивнула головой и стала надевать перчатки. Снова сев в полутемное такси, глядя на искристые от дождя стекла, то и дело загоравшиеся разноцветными алмазами от фонарных огней, он опять отвернул край ее перчатки и продолжительно поцеловал руку. Она посмотрела на него тоже странно искрящимися глазами и любовно, грустно потянулась к нему лицом, полными со сладким помадным вкусом губами. В кафе «Куполь» начали с устрицы «Анжу», потом заказали куропаток и красного «Бордо», за кофе с желтым шарцезом оба слегка хмелели, много курили. Он среди разговора смотрел на ее разгоревшееся лицо и думал, что она вполне красавица.
Скажите правду.
Ну?
Были же у вас встречи за эти годы?
Конечно, были. Но... Вы догадываетесь, какого рода? Ночные отели. А у вас?
Была одна очень тяжелая история. Нет, я не хочу говорить об этом.
Отр санте, как говорят французы.
Але отр.
Мерси.
Когда подали счет... Она внимательно просмотрела его и не велела давать больше 10% на прислугу. После этого им обоим показалось еще страннее расстаться через полчаса.
Ольга Александровна.
Да?
Поедемте ко мне. Посидим. Поговорим еще.
Да-да. Поедем.
Ночной шофер, русский, привез их в одинокий переулок к подъезду высокого дома, возле которого в металлическом свете газового фонаря сыпался дождь на жестяной чан с отбросами. Вошли в осветившийся вестибюль, потом в тесный лифт и медленно потянулись вверх, обнявшись и тихо целуясь.
Вот. Нет, вот держите. Нет, нет, ну, держите.
Я больше не могу.
Выпьем только по бокалу белого. У меня стоит за окном отличная пуни.
Пейте, милый. Пейте, пейте сколько хотите. А я пойду разденусь, умоюсь и спать, спать. Мы же не дети. Я думаю, вы отлично знали, что раз я согласилась ехать к вам...
Да.
И вообще, зачем нам расставаться?
Он вышел, выпил подряд два бокала ледяного горького вина и опять пошел в спальню. В большом зеркале на стене напротив ярко отражалась освещенная ванная комната. Она стояла спиной к нему, вся голая, белая, крепкая, наклонившись над умывальником. Накинув купальный халат, она подошла и, как жена, обняла его, и, как жену, обнял и он ее. Через день, оставив службу, она переехала к нему, и всю эту зиму они прожили в Пасси.
Воистину воскресе.
Постой тут.
Что ты?
Нет, нет, ничего. Просто душновато. Стой, я сейчас вернусь. Простите. Христос воскресе. Ты? Ничего. Ничего.
Хочешь, пойдем домой?
Не-не-не. Я посижу, минуточку отдышусь и все. Фу, сегодня так много народу.
Ну, садись вот здесь, совсем сухо.
Ой, хорошо. Слушай, помнишь, зимой я просил тебя взять сейф в Лионском кредите.
Помню, но я не думаю, что...
Я прошу, сделай это. Сделай это для меня. Я хочу, чтобы все, что я заработал, было положено на твое имя.
Муж Мираль, вы совсем не кажетесь мне старым.
Любовь заставляет танцевать даже ослов. И я с тобой чувствую себя так. Точно мне 20 лет, но мало ли...
Не надо.
Мало ли, что может быть...
На третий день Пасхи он умер в вагоне метро, читая газету. Когда она в трауре возвращалась с кладбища, был милый весенний день. Кое-где плыли в мягком парижском небе весенние облака, и все говорило о жизни, юной, вечной, и о ее конченной. Дома она стала убирать квартиру. В коридоре увидала его давнюю летнюю шинель серую на красной подкладке. Она сняла ее с вешалки, прижала к лицу и села на пол, вся дергаясь от рыданий и вскрикивая, моля кого-то о пощаде.